Здравствуйте. Говорит и показывает Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Машины у нас на экранах. Поток машин, поток людей, поток информации, с которым все хуже и хуже справляется наш мозг, наша психика. Говорим сегодня о психических болезнях большого города. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 27% населения мира так или иначе страдают психическими болезнями. Что такое болезни в нашем обществе и что такое норма? И есть ли вообще среди нас психически здоровые люди? Посмотрите наш первый сюжет.
Традиционно психическое нездоровье окружено стереотипами и предрассудками. Несмотря на существование эффективного лечения и терапевтических практик, люди зачастую видят в больных неразумных, сложных и неспособных принимать решения людей. Стигматизация достигает таких пределов, что люди замечают за собой нечто неладное и не думают обращаться к специалистам, полагая, что у них просто расшатались нервы. Они ищут ответы то у невролога, то в церкви, то в баре, но никак не у психиатра. Правда, в последнее время ситуация несколько переменилась. В некоторых странах появился культ психотерапии и психоанализа. Тема рефреном звучит в массовой культуре, появляются фильмы и сериалы, где есть герои, страдающие от различных психических расстройств. Многие известные люди совершают признания и камин-ауты, рассказывая о своем душевном нездоровье. Среди них Линдси Лохан, Кэтрин Зета-Джонс и Стивен Фрай. Британский писатель и актер Стивен Фрай пошел, кажется, дальше остальных, сняв документальный фильм о своем недуге – биполярном расстройстве. Словом, предрассудки и страхи вокруг душевных болезней сходят на нет, а люди, страдающие от них, признаются полноценными членами современного общества. Чего нельзя сказать о ситуации в России. Тема психозов, неврозов, депрессий и расстройств все чаще остается выколотой точкой в общественном сознании. Селебрити и общественные деятели не спешат признаваться в своих недугах. Только с недавних пор стала появляться литература, сайты и форумы, которые способны доступным языком рассказать людям, что с ними не так и что со всем этим делать.
Пытаемся разобраться сейчас с этой выколотой точкой, с этим слепым пятном в нашем общественном сознании. И поможет нам в этом книга, которую я буквально только что открыл для себя на выставке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» в Москве. С огромным интересом прочел. Называется она «С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города». Авторы Дарья Варламова, Антон Зайниев. А один из авторов этой книги, Дарья Варламова, журналист у нас в гостях сегодня. А также научный редактор и консультант этой книги Павел Бесчастнов, врач-психиатр и психотерапевт. Да. Даша, как я понимаю, стал какой-то личный персональный экспириенс поводом к написанию этого исследования.
Да, весьма насыщенный экспириенс. Я где-то в общей сложности года три лечилась от клинической депрессии. Несколько раз меняла врачей, несколько раз меняла схему лечения. Потом похожая ситуация произошла с моим другом Антоном, и мы стали как-то обсуждать наше состояние, поняли, что пора написать книгу для вот тех, кто, как мы, оказался, столкнулся с такой ситуацией, но не знает, где найти вот концентрированную, хорошо поданную информацию на русском языке.
Как вы думаете, почему в России так мало об этом информации, так мало говорят? Не принято?
Во-первых, потому что в России, мне кажется, есть, как говорил доктор из «Формулы любви», представление, что главный предмет темный, исследованию не подлежит. То есть, что я сумасшедшая, что ли, меня в дурку запрут, меня будет изгоем считать и так далее.
Павел, а вы с этим сталкиваетесь, что люди в России боятся об этом говорить, боятся обращаться к психиатру?
Да, конечно.
То есть, должно уже совсем припереть, просто, я не знаю, должны там галлюцинации начаться, голоса в голове, чтобы человек пошел за помощью.
Да, конечно, сталкиваюсь. И при этом надо понимать, что вот, собственно, о чем эта книга, условно говоря, так называемая пограничная психиатрия, то есть это нормальные люди, которые живут нормальной жизнью, просто им там по разным причинам плохо, но да, совершенно вы правильно сказали, есть некоторая стигматизация, и все валится в одну единую психиатрическую как-то проблематику, где человек думает, что я псих ненормальный, и психиатры – это вот для совсем сумасшедших, у которых те самые галлюцинации, голоса, бред и разные прочие ужасы, от которых, как правило, по счастью, все-таки люди не очень часто с такими вот, с тяжелыми состояниями сталкиваются и видят. А вот пограничные состояния, депрессии, тревожности, разного рода, то есть разного рода невротические расстройства, это очень значительная часть от популяции, да, от 27, по некоторым данным, до 33%. Это имеется в виду в течение жизни, ну, примерно каждый третий переживает клинически выраженный эпизод. То есть не просто у него там плохое настроение, захандрил, там не просто слишком сильно волнуется там, в силу различных жизненных обстоятельств, а ну, клинически значимое развернутое нарушение.
А больше сейчас люди болеют, чем, скажем, 100 лет или даже 25 лет назад?
Думаю, что нет. Ну, вот я не
То есть уровень психических расстройств примерно одинаковый держится в обществе?
Я думаю, да. То есть тут скорее это по ощущениям и частное мнение. То есть тут нет ни в ту, ни в другую сторону никаких объективных доказательств. Ну, я полагаю, что примерно так всю историю человечества и было. Просто раньше не было ни способов, ни средств что-то с этим поделать, поэтому вот ты в депрессии, а чего тут сделаешь? Ничего ты с тобой не сделаешь, будь в депрессии.
Даша, а вы и Антон как-то связывали со своим образом жизни, со стрессом городской жизни ваше расстройство, когда вы осознали, что у вас депрессия?
Скорее, не столько с образом жизни, мы оба ведем довольно здоровый образ жизни, а сколько именно
вообще с городом, с ритмом, с информационной перегрузкой?
Скорее, со стрессами. Просто у каждого был достаточно стрессовый период жизни, где с разных сторон, там и взаимоотношения с родственниками, и какие-то рабочие, карьерные нагрузки, большие челленджи и так далее. Ну, вот это вот как-то действительно сильно влияло.
То есть были какие-то явные триггеры, да, которые вот это все вызвали состояние?
Ну, набор, да. То есть я вот не могу ткнуть пальцем и сказать, вот был триггер, но то есть какая-то совокупность стрессовых факторов, которые, в принципе, можно заметить и перечислить, да, была и в том, в другом случае.
Скажите, Павел, а эта болезнь, очень часто говорят, например, про депрессию, что это болезнь первого мира. Что, может быть, это все-таки болезнь таких более продвинутых обществ, потому что вот я смотрел статистику, в США там, я не знаю, 40, чуть не 50% могут считаться. Посмотришь там фильмы Вуди Аллена или там «Жители Нью-Йорка», посмотришь, так у каждого и психотерапевт, и психоаналитик есть, и на таблетках все, да, там «Доктор Хаус» посмотришь и так далее. Вроде как все американцы, а Нигерия по статистике там что-то 10-12%. Так может, они живут счастливее, спокойнее?
Ой, я не думаю, что в Нигерии живут счастливее и спокойнее. Я думаю, что если вы образованный житель мегаполиса, то вы опознаете, что с вами что-то не так, и вы обратитесь за помощью. А если вы простой угандийский крестьянин, и у вас те же самые проблемы или в большей степени, и что вы сделаете? Ну, к шаману пойдете. Ну, то есть тут я скорее это вопросы, как считать, вопросы статистики.
Да такого нет, что рынок, часто доводится слышать, что рынок провоцирует такое, так вот это есть сеть психиатров, сеть психотерапевтов, огромный набор лекарств, и, собственно, люди начинают копаться и находить все диагнозы, которых, может быть, и нету.
Частично это может быть правдой, но только частично. Я не думаю, что там есть какой-то вот прямо заговор фармы о том, что всем кормить антидепрессантами. Ну, в каком-то смысле лоббирование имеет место, в каком-то смысле, да, вся эта система, если она развита, способствует тем, что люди у себя это опознают, проблемы. Ну, насколько это можно сказать, что вот они находят на пустом месте проблемы, они, люди, реально страдают, реально дискомфорт по этому поводу испытывают. Другой вопрос, что во многих ситуациях можно с этим жить, да, то есть это, опять же, не шизофрения, это не какие-то там тяжелые психотические расстройства, с которыми об коленку жизнь ломает. Человек дальше может жить бесконечно в депрессии, да и с тревожным расстройством, люди годами, десятилетиями живут, не помирают, просто качество жизни это их снижает. И качество жизни снижает существенно.
Ну, то есть можно сказать, что уровень психического расстройства остается более-менее стабильным в разных обществах, в индустриальных, постиндустриальных, аграрных и в разные эпохи?
Да, я думаю, да. У меня нет именно вот объективных доказательств, что вот объективные исследования там в той же Уганде или Нигерии провели вот по-настоящему, а не только тех, кто обратился и в Америке, да. И сравнили, и в России. Ну, я полагаю, что этот уровень более-менее везде, там плюс-минус сохраняется в течение в жизни там, всего человечества, начиная от кроманьонцев. То есть я не думаю, что вот как-то большой город, особенно со своей особенной невротизирующей там, стрессовой жизнью, этому способствует. Он как раз-то гораздо более благополучная и спокойная у нас жизнь на самом деле.
Павел употребил слово комфорт, вот дискомфортно. Это что, некая точка, с которой который нужно начинать человеку, что он испытывает постоянный дискомфорт?
Да, ну тут есть момент, что многие люди путают там депрессию и обычную грустняшку, когда, не знаю, 3 дня плохое настроение, с мальчиком поссорилась, на работе что-то не так. А, да, и, конечно, депрессия в этом плане, она дает такой стабильный дискомфорт, то есть это дольше 2 недель состояние должно длиться по диагностическим критериям. И, ну, она дает не просто плохое настроение, а целый букет всяких дискомфортных вещей, начиная от снижения самооценки, падения мотивации и так далее, заканчивая психосоматическими симптомами. То есть сон страдает, аппетит страдает, общее самочувствие страдает. Вот. И то есть это на всех уровнях. Ну вот очень хорошо сказал писатель Андрей Соломон, который написал очень хорошую книгу о депрессии, «Демон полуденный» называется, про то, что противоположность депрессии – это не радость, а жизненная сила. То есть вот когда ты в клинической депрессии, самое, ну вот ощущение, которое все объясняет, это ощущение, как будто из тебя высосали жизненную силу. Вот как дементор в «Гарри Поттере», вот такое вот ощущение.
Я хочу Павла спросить, а норма вообще, ведь, наверное, же это плавающее понятие? То, что раньше считалось бы девиантным поведением, антисоциальным поведением, сейчас абсолютно нормально?
Нормально или ненормально красить волосы в оранжевый цвет? Ну, это никогда не было и не является. Ну, то есть, это, ну, там, окружающие посмотрят на тебя, скажут, что ты странненький.
Хорошо, возьмем сферу современного искусства. Вот книги об этом тоже есть. Мне ваше интересно ваше мнение как психиатра. Павленский. Да? Угу. Человек раздевается в ноябре посреди Красной площади и прибивает себе мошонку гвоздем к Красной площади. Угу. Он психически здоров?
Он психически здоров.
Вот, кстати, недавно фильм, я надеюсь, он еще будет в прокате, есть про Павленского, Дарьи Хреновой, режиссера, «Голая жизнь» под названием. Вот там очень интересное свидетельство психиатра идет, который начинал работать с Павленским, и которые считали, что он вроде как больной, но затем, поработав с Павленским, он счел, что он психически здоровый, и на этом сделал научную статью, научные доклады, и целое, как бы, так сказать, открыл новую часть. Ну вот, то есть это психически здоров, да? Кулик там, Олег Кулик, человек-собака, человек, который голым выходит перед музеями или в музеях начинает бросаться, кусать людей.
Не, ну, само по себе экзотичность поведения – это еще не критерий медицинский. То, что человек странненький в чьих-то глазах, а в чистых глазах не странненький, а в чистых глазах он там художник, и он так видит и так далее. Ну, это не медицинская вообще категория, не клиническая, не психиатрическая, даже не психологическая. Ну, вот… Каждый имеет право на быть как-то экзотическим человеком. И, опять же, всю историю наблюдений было масса людей. Там, почитать воспоминания, описания там, у классиков 19 век или викторианской Англии. Там было огромное количество очень экзотично ведущихся джентльменов, которые, ну, вот они вот такие, это, ну, странные. Ну, это всегда воспринималось.
Ну, есть… да, или в этом веке вспомнить там Хармса или Дали.
Да, например.
Или
да.
Там Оскара Уайльда на рубеже. Ну, хотя есть… вот интересно, Оскар Уайльд, ведь гомосексуальность считалась расстройством.
Было дело.
Совсем недальнего времени.
Было дело, но не считается. Но это скорее, опять же, было вот предубеждение общества.
Даша, а любовь – это болезнь, психическое расстройство?
Есть мнение, что влюбленность, ну, в смысле, симптомы влюбленности, если можно так выразиться, они близки к симптомам обсессивно-компульсивного расстройства, когда у тебя навязчивые мысли о предмете обожания и так далее. Вопрос, насколько это человеку мешает. То есть, если этот человек, не знаю, приводит в выступление, мешает ему работать, спать, жить, приводит его к постоянным конфликтам и к дезадаптации, то тогда можно, в принципе, начать говорить о том, что конкретно у этого человека любовь дошла до какого-то уже нездорового состояния. Но плюс такая любовь у нас часто культивируется в искусстве именно вот, чтобы на разрыв аорты, чтобы вот не спать, не есть, чтобы я так любил, что убил, ее убил, себя убил, вот последнее танго в Париже и все тому подобное. И это, конечно, ну, вопрос, насколько это здоровая модель для подражания, потому что, в общем-то, может быть, не стоит так молодежь приучать к тому, что любовь должна быть вот такая вот.
То есть, если можно еще добавить, что ну, вообще норма патологии отталкивается не о том, что такое есть норма, а о том, что такое патология. И вот любое непатологичное поведение является нормальным, а там уж человек что хочет, то и делает. То есть тут ключевое, нету именно четкого очерченного вот это вот поведение, вот такой, такая психика.
Хорошо,
нормальная.
Хорошо, тогда есть четко очерченная патология, да?
Да.
Патологию
да,
вы можете. Вот,
да.
Вот что вот человеку, который смотрит на себя, на своих родственников, на близких своих, какие явные признаки признаки патологии?
Снижение социальности, снижение качества жизни. То есть если человеку по каким-то причинам плохо живется, и это необъяснимо внешними обстоятельствами, то есть чтобы не говорить там громкое слово «счастье», поскольку такое оно размытое, вот да. Давайте говорить о такой штуке, как субъективная удовлетворенность качеством жизни. То есть насколько человек адаптивен, насколько он социален, насколько ему с самим собой окей, не окей, насколько он собой в целом доволен и своим богатым внутренним миром, условно говоря. Ненормально, когда его состояние ему как-то мешает жить. Если Олегу Кулику или Павленскому их душевное состояние жить не мешает, ну, помимо там известных разных коллизий с разными ведомствами, ну, окей, взрослые люди имеют право, почему нет? Ну,
а такой вопрос, а мужское или женское больше? Вот я смотрел статистику, женщины больше подвержены расстройствам.
Да.
Что это, почему? Или это зависит от болезней?
Это, во-первых, зависит от болезни, то есть это справедливо в отношении, например, депрессивного расстройства и несправедливо в отношении биполярного, например, расстройства, которое у мужчин несколько чаще случается.
То есть биполярное, да.
И антисоциальное мужчина.
И антисоциальное, да. То есть это для разных расстройств, но в целом так называемая группа аффективных расстройств, то есть когда мозг начинает неадекватные, неадаптивные эмоции какие-то выдавать, ну, в первую очередь, это либо тревога, либо печаль. То есть тревожные расстройства и депрессивные, они, да, действительно чаще случаются у женщин. Насколько они на самом деле чаще случаются у женщин, это вопрос открытый, потому что еще могут еще тут вступают разные гендерные стандарты. Мужчине сложнее в этом признаться. Мужчине с большим скрипом они дойдут до психолога или психотерапевта. Ну, потому что я же мужик, ну, как-то я могу прийти и ныть, что мне там как-то печально или я всего боюсь. Ну, типа, не соответствует гендерному
стандарту. Такое мнение, что у женщин более лабильная психика.
И это тоже. У женщин несколько более лабильная психика. В этом плане мы не равны. Но это не разные, не принципиальные. Вот,
то есть для болезни, для клиники это не имеет значения?
А, ну, это скорее вопрос смещенных акцентов. То есть это, опять же, это не инь-ян, не мужчины с Марса, женщины с Венеры. Это вот несколько более у женщин, в принципе, ну, по биологическим причинам. Поэтому тут заявление, что мужчины и женщины абсолютно равны и одинаковы. Ну, нет, не одинаковы. Несколько больше, ну, то есть там лимбическая система больше эмоций у женщин вырабатывает. Эта машинка мощнее, ну, и, в общем-то, несколько чаще ломается.
И то есть поэтому, да.
И то поэтому есть, тоже,
может
да.
быть, мощнее и тоньше настройка, и поэтому, так сказать, больше.
Да.
Вы согласны с этим, да?
Что... То есть...
Ну, скорее, да, но это именно вопрос в... не то, насколько в целом больше ломается, а то, в какую сторону ломается. Вот то, что Павел говорит про там аффективные расстройства.
Да, про эмоции.
Про эмоции, про тревожность, про там грусть, переживания. Очень много девочек с перфекционизмом, вот таким уже невротическим среди моих знакомых. Вот, ну, много такого. Не знаю, есть ли у мужчин. У мужчин просто, ну, мне кажется, какие-то свои направления перелома, но другие более типичные.
Да, в этом смысле, да. У мужиков своя придурь, но она тоже есть. Если бы все совершенно одинаково обращались, ну, за помощью с одинаковой частотой, ну, вот в случае именно аффективных, с эмоциями расстройств, все равно было бы женщин больше, ну, разрыв был бы не как сейчас, не в два раза, ну, там, 1,2, 1,3, полтора, ну, примерно.
Постараемся разобраться с аффективными и с прочими расстройствами после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. И снова добрый вечер. Программа «Археология» на радио «Свобода» на телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. И в гостях у нас журналист, автор книги «С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» Дарья Варламова. Книга написана в соавторстве с Антоном Зайниевым. И научный консультант этой книги – психиатр, психотерапевт Павел Бесчастнов. Поговорим о расстройствах, психических расстройствах, которые преследуют жителя современного мегаполиса. И знаете, мне пришло в голову, что есть полярники, да, люди с бородой, вот Челенгаров полярник, а есть биполярники, люди, сражающие биполярным расстройством. И один из этих людей в нашем сюжете.
Что-то немного не так было всегда, в смысле, там, с детства, с ранних подростковых лет. У меня была довольно тяжелая подростковая депрессия. Но вот какое-то понимание, что это не случайность, а вот это именно систематическая проблема, оно пришло недавно, где-то около 2 лет назад. Я пришла к психиатру, это оказалась такая суровая очень тетя, такой советской, наверное, закалки, и она говорит, что конкретно с вами мы сказать не можем, нужно обследование, ложитесь вот недели 2-4, вы здесь полежите, мы проведем все обследования, а пока я выпишу таблеток. И она берет и начинает выписывать такой длинный список. Я думаю, у меня там командировка через 2 недели, у меня всякие планы на поездки. Ничего себе там лежать в больнице психиатрической 4 недели. Не надо, я сбежала. Потом долго решалась, что вообще, нужны ли вообще эти психиатры, если вот мне казалось, что они преувеличивают проблему. В итоге все-таки я нашла через знакомого психиатра частного, который там не грозился в больнице, просто подобрал мне несколько препаратов. Нужно просто подобрать правильную схему. То есть, когда она подбирается, то уже побочных эффектов минимум, а самочувствие управляется. У меня заняло несколько месяцев, пока оно выправилось. Оно не стало идеальным, в принципе, с таким диагнозом оно никогда не будет идеальным. Это уже без таких страшных контрастов, когда сегодня ты ходишь обнять весь мир, а завтра ты просто лежишь, не можешь заставить себя встать из кровати и пойти заварить чай. Сначала я не хотела вообще никому говорить, потому что до сих пор пока я не могла смириться с тем, что это так. То есть я считала, что что-то какой-то маленький дефектик во мне, я его поправлю, и все будет по-прежнему. Но по-прежнему все не было. И тогда уже я поняла, что нет смысла просто это скрывать. Наоборот, нужно как своим примером показывать то, что это не проклятие, это не стигма, а в принципе это вещь, с которой люди справляются. То есть это я бы даже не сказала, что по большому счету, что это именно дефект, я бы сказала, что это особенность. У нас почти нет просвещения на эту тему, то есть не объясняется, что это такое, и кажется, что есть нормальные люди, у них все хорошо, а есть психбольные, которые неадекватные, с бешеными глазами, они могут на тебя броситься, они могут упасть, начать биться в истерике. Но проблема в том, что исследования есть, европейские, американские, о том, что психиатрические проблемы хотя бы раз в жизни бывают у каждого 5-го человека. То есть это действительно обычная вещь. И, собственно, относиться к ним нужно примерно как к диабету. То есть если ты поддерживаешь правильный образ жизни, лечишься, то ты в относительной норме. Я стала искать в интернете людей с таким же диагнозом. Я нашла очень интересных, классных людей. Мы вместе много придумали замечательных вещей. Сейчас, например, вещь, которой я горжусь, мы сделали сайт, я его регулярно веду. Это единственный на русском сайт о биполярном расстройстве. И, собственно, мы переводим материалы, пишем. Как раз когда вышла книжка, которую я очень люблю, теперь эта тема стала уже как-то шире обсуждаться в прессе. И, собственно, спасибо вам тоже, что освещаете. После того, как поняла, что есть такая проблема, я начала гораздо внимательнее к себе относиться. То есть кто-то говорит со стороны, что я стала эгоистичнее. Но на самом деле это здоровый эгоизм, который нужен, чтобы быть в равновесии. То есть нужно оценивать правильно свои силы, не брать больше дел, чем ты можешь выполнить, и избегать стрессов.
Кстати, заметьте, у нее медведь, белый медведь, символ этого сайта, полярники, и белый медведь тоже, у Маши на диване сидит, белый медведь. Но это что, биполярное аффективное расстройство? Это, по-моему, один из самых частых диагнозов, по крайней мере, в Америке. Я смотрю, ставят, чуть не все валит в это.
Не самый частый, но это, достаточно частый. Один из весьма частых диагнозов.
Грубо говоря, это качели настроения.
Да. Это, причем это не совсем, даже не только качели, это волнами. То есть волна вниз пошла, волна вверх.
Мы видели графику у нее.
Да, именно так.
За сентябрь. Это где-то недельные примерно циклы, или это у всех по-разному?
По-разному бывает. В среднем несколько недель-месяц. И когда тебя уводят вниз, и человек лежит пластом, у него депрессия, ему плохо, тоскливо, печально. Потом его поднимает вверх. Хорошо, если в гипомании, то есть когда еще относительно социальный. И внешне вроде бы это очень мило выглядит, то есть активный, бодрый, меньше потребность во сне, там острее, быстрее когнитивные способности, повышенная, там растормаживается его там сексуальность и прочая активность. Ну, это до каких-то пределов хорошо, потому что если она дальше вот это поднимается в манию, то есть теряет, то есть почему это все-таки нездоровое состояние, теряется адекватность, начинается очень много, совершает там необдуманных решений, резких поступков, о которых потом жалеет, там тратит все деньги, там куда-то сваливает.
В манию, да, это же раньше называлось маниакально-депрессивный синдром.
Да? Назывался, да, маниакально-депрессивный синдром, но вот в дальнейшем классификации, там, поскольку они там разного типа, но это уже там, разные профессиональные сложности, и изменилось. И это все, да, в общем, для простоты понимания можно говорить, что то, что сейчас называют биполярным расстройством, раньше называлось маниакально-депрессивным психозом.
Ну, просто без, да,
а
без
так,
таких вот...
в целом... Да, еще по поводу услышанного, я хочу там пару слов за и против состояния психиатрии отечественной нашей психиатрической службы. Ну, поскольку я сам из государственной медицины, почти всю жизнь там отработал, но сейчас уже частно практикую. Ну, в общем, я много отслужил и по другую сторону баррикад прекрасно понимаю, о чем человек говорит. И,
Об этом я обещаю, что мы в третьей части программы поговорим, о том,
хорошо.
Куда обращаться,
угу.
Частное, государственное, какие риски с обращением. Об этом мы поговорим. Пока что я хотел вот остановиться на различных синдромах и психозах. А это же биполярное расстройство, оно, по-моему, очень творческое, да? Тот же Стивен Фрай, да?
Да, оно творческое. Ну, то есть, в принципе, пытались связывать разные психические расстройства с творческими состояниями, и пока что количество исследований наиболее надежно подтверждающих хотя бы корреляцию, еще не факт, что это причинно-следственная связь, но среди творческих людей повышенная концентрация биполярников, по данным многих исследований, то есть они прямо кучкуются, и вот они, видимо, как-то идут в эту область. А насколько они идут, потому что у них есть такая потребность вот как-то самовыражаться, потому что они более творческие, или, может быть, потому что, например, в творческих профессиях свободный график, и просто быть бухгалтером, когда у тебя настроение все время скачет, тоже не очень удобно, но как бы тут вопрос. Вот. Но в целом вот гипоманиакальное состояние, оно дает большие бонусы к творческим способностям, потому что человек, реально мозг работает быстрее, он легче видит ассоциации между, не связанными между собой, на первый взгляд, вещами, у него могут возникать какие-то инсайты, он их, конечно, иногда переоценивает и думает, что он открыл, закон действия Вселенной, а на самом деле это не всегда так. Но, тем не менее, многие люди именно в таких состояниях были более продуктивны. Много спекуляций на тему Пушкина, «Болдинская осень», что у него было еще сезонно привязанное, так называемое сезонное
эффективное
расстройство.
И...
летний спад,
да.
Когда зной до комары до мухи,
да,
а осенью, значит, он садился, начинал писать. С другой стороны...
Байрон из того же времени, по-моему, тоже страдал.
Тут сложно, тут никто уже задним числом диагноз точно не поставит, но, например, есть обратная ситуация с Вирджинией Вулф, которая, там сохранилось достаточно задокументированных материалов всяких, позволяющих ставить диагноз, и она лучше писала в светлые промежутки времени, когда ни депрессии, ни гипомании, ничего, когда просто ровное настроение. То есть это очень индивидуально, нельзя сказать, что вот засунь человека в гипоманию, и он сейчас пойдет выдавать какие-то шедевральные произведения.
Хемингуэй, по-моему, тоже страдал.
Да, потом ему сделали электрошокодружную терапию, потом как-то все не очень хорошо закончилось.
Чем все, известно, как кончилось.
Да, но вопрос там из-за терапии это или из-за каких-то других обстоятельств, то есть тут неизвестно.
Но при этом хочу сказать, что ни одно какое-то расстройство нарушения само по себе не способствует. То есть это все равно не здорово быть с какими-либо нарушениями, оно не помогает.
То есть не стоит культивировать
человека
себе и ждать творческих озарений.
Да. И все-таки справедливости ради, к тому можно сказать, что биполярное расстройство, оно хотя и частое, но оно далеко не самое частое, в наибольшей степени и Ну, то есть,
а что самое частое?
Депрессия и тревожности. Ну, то есть,
депрессия,
вот, синдром тревожности. Те самые, да, треть от популяции – это либо депрессивное, ну, то есть, большое депрессивное расстройство, депрессивный эпизод, там, депрессии послеродовые, ну, то есть, весь спектр депрессивных расстройств и спектр тревожных, то есть, генерализованная тревожность, различные социальные фобии, страхи, изолированные фобии, синдром навязчивости, ну, то есть, там их тоже… Целый
депрессия, спектр. Я смотрел, вообще это топ-3 мировых болезней по причине смертности после сердечных, после ишемической болезни сердца, после инсульта, и третья идет депрессия.
Онкология, наверное, все.
Вот как-то, я не знаю, я
посмотрел. А там смотрел. ВОЗ действительно в одном из отчетов ВОЗ такая информация есть.
Я тоже думал, онкология, да. Депрессия. Что действительно, ну, это как депрессия, она уже вызывает какие-то там сердечные состояния.
А, ну, считается,
сама она,
да,
не может убить.
Ну, считай, ну как, если ты выходишь в окно, она легко, ну, да, может убить. Если, ну, ты в окно не выходишь,
по счастью, это редко бывает все-таки.
Ну, как правило, люди с депрессией хронической ведут не очень здоровый образ жизни. Вот, то есть тут, возможно, это не просто психосоматика, да, это взаимосвязанное явление, когда просто человек, ну, не знаю, ест фастфуд, долго, мало двигается, и, соответственно, у него появляются какие-то проблемы со здоровьем.
Ну, это видно вообще депрессивного человека? Или, может быть, внешне совершенно нормальный человек?
Нет, может быть, абсолютно нормальный человек.
То есть, может даже смеяться, шутки?
Ну, когда у меня была депрессия, я ходила на работу, иногда ходила на вечеринки, смеялась, шутила с коллегами и так далее. То есть это, ну, есть такое тоже поверье, что человек вот должен лезть на стену или лежать на диване, значит, с гамлетовским лицом. На самом деле нет, многие люди считают, что быть депрессивными, ну, как-то плохо, или что они не заслужили жалости окружающих, или что им нельзя проявлять слабость. И как бы чем вам грустнее, тем больше они пытаются выглядеть нормально. Поэтому тут это не очевидно совершенно. И это проблема, потому что людям, ну, таким людям даже родственники часто не особо сочувствуют, потому что они не выглядят как вот прям ужасно страдающие.
А долго у вас заняло осознать, что это клиническое состояние, и обратиться за помощью?
Осознать не очень долго, потому что я на тот момент довольно сильно интересовалась психологией, нейробиологией, то есть я понимала...
Вне зависимости от своего состояния?
Вне зависимости, да, мне в целом было интересно, я писала на очень популярные статьи на эту тему. А потом, ну, как бы долго был именно поиск надлежащего лечения, то есть я раза 4 меняла врачей, я меняла разные схемы лечения. Ну, как более государственное заведение, типа Московский научно-исследовательский институт психиатрии, так и там какие-то более частные психиатры. Ну, все сходились более-менее по поводу диагноза, но были разные схемы таблеток и как бы...
А лечение в основном медикаментозное, да?
Медикаментозное, ну, как в итоге мне помогло сочетание психотерапии и медикаментов.
Психотерапия что? Как бы беседы с врачом или что?
Да, ну, когнитивно-поведенческая психотерапия – это самый бездушный иррациональный вид психотерапии, где вылавливаются всякие иррациональные мысли, которые тебя еще глубже загоняют в тяжелое состояние, но связаны с низкой самооценкой, с перфекционизмом, с тем, что ты во всем виноват, всем должен. И вот как бы эти мысли, они вылавливаются, и ты приучаешься за ними следить и понимать, что это, ну, какие-то помехи в голове,
ну, это
а не объективная реальность.
Бесед с врачом происходит.
Да, ну, в ходе бесед, в ходе ведения личного дневника, там, каких-то домашних заданий.
А тревожные состояния, Павел, насколько это всех более-менее, или это все-таки это редкая вещь? Мне кажется, что тревожные состояния, так или иначе, какие-то моменты случаются практически
очень.
У каждого в жизни.
Ну, практически у каждого, ну, тут опять же отличать, когда просто грусть и как-то грустняшка, да, и печалька, отличать от депрессии, и когда человек тревожится, отличать от именно тревожного расстройства. Там, для любого человека, естественно, мы все периодически там беспокоимся, пугаемся, тревожимся, ну, и это окей, ну, и особо у человека по этому поводу к себе вопросов нету. Ну, если эта машинка ломается, то мозг и начинает производить постоянно, то есть и ее вот это разрастается, и человек постоянно по разным поводам, и он понимает, что это поводы нелепые, неадекватные, но он все равно тревожится, беспокоится, и, разумеется, это опять же отравляет человеку жизнь, ему от этого живется гораздо хуже.
хуже, чем могло бы быть.
Еще об одном состоянии я хотел поговорить перед тем, как уйдем на перерыв. Двигательное СДВГ, да?
Ну,
как,
синдром дефицита внимания.
Да, да, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Насколько это сейчас более распространенным становится? То, что раньше считалось, что это дети такие, а сейчас с развитием интернета мы делаем 5 вещей одновременно, у нас окно открыто. Там 5, там, в мессенджере одновременно с 5 людьми переписываемся.
Ну, строго говоря, в России официально до сих пор считается, что только дети такие, в остальном цивилизованном мире нет. Тут есть проблема, связанная с медикаментами, наверное, Павел про это лучше расскажет. Но в целом есть, ну, вот то, что называется attention span, да, то есть объем внимания, вот сколько секунд ты можешь удерживать внимание на одном объекте. У нас стал уже очень коротким, и шутки про внимательность, как у золотой рыбки, они перестают быть шутками, потому что мы уже скоро, это будет обидно для золотых рыбок, потому что, ну, реально у нас есть многозадачность. Но насколько это делает человека дезадаптивным, вопрос. То есть синдром дефицита внимания – это же не просто там многозадачность и то, что я немного рассеянный. Это ситуация, когда человек постоянно забывает, не знаю, вещи, постоянно не может сконцентрироваться на чем-то, что для него важно, не может заниматься рутинной работой, потому что все время ему хочется куда-то пойти, что-то поделать, отвлечься и так далее. То есть это приводит, ну, это расстройство, когда это приводит к дезадаптивности. Если ты сидишь, у тебя открыто 10 окон, и с тобой все в порядке, ты отлично работаешь, у тебя все нормально в отношениях, тебя не пилит супруг за то, что опять забыл купить туалетную бумагу, ну, как бы тогда это, ну, просто, не знаю, новый виток развития цивилизации, да, какие-то особенности там связаны.
Ну да, то есть должна какая-то дисфункция случиться, да, в социальных функциях человека, да, по работе что-то надо провалить, да, по семье, чтобы понять, что это уже является.
Либо его собственно, то есть он ставит перед собой какие-то задачи, он эти задачи выполнить не может.
Ведь есть какие-то люди успешные достаточно, там у вас написано, Ричард Брэнсон, Ингвар Кампрад,
да,
основатель IKEA.
Да, считается, есть поверье, что люди с таким синдромом иногда бывают успешны в предпринимательстве, потому что они генераторы идей, они, во-первых, легко организовывают других людей, чтобы самим не заниматься рутинной работой, и они легко генерируют идеи, видят новое. Но, опять-таки, не все люди, которые, не знаю, в Америке принимают риталин, да, синдром дефицита внимания, не все из них становятся Брэнсонами. То есть это опять немножко, конечно...
Да, Павел, давайте еще сейчас вот.
У нас... Я по поводу СДВГ, да, коротко. Там, в общем, непростая, конечно, ситуация. Ну, вот я в целом, как уже говорил, мне сильно не близка идея насчет того, что раньше все было пасторальное, букалическое, а нынешний там нервный век производит невротиков. То есть я как примерно все одно и то же было. Но в конкретном случае с ДВГ, да, вот соглашусь, что вот этот постоянный attention, как у карася, да, attention span и постоянный вот этот ритм жизни несколько способствует тому, что вот именно вот это нарушение стало чаще, чем раньше. Но тут еще с другой стороны надо понимать, что все-таки в случае его, как на, ну, в первую очередь, как в Америке, там скорее перераздут мыльный пузырь в силу там разных их уже особенностей и местных причин. Вот, поэтому там этот диагноз ставится, наверное, в сотни раз чаще, чем у нас, где он практически не ставится. Ну, и тут тоже есть на то некоторые причины, в первую очередь, потому что нечем лечить все препараты, которые для этого применяются. Практически все у нас не приняты, не признаны или напрямую.
А, они даже не признаны, то есть их или, надо привозить там с Запада?
Нет, и... они запрещены,
они даже напрямую,
просто как
напрямую запрещены,
вещества.
Потому что ими можно злоупотреблять. А это отдельные...
амфетамины, потому что...
Ну да, или там не обязательно амфетамины, но вообще в целом и психостимуляторов. А на отечественный медицинский истеблишмент в этом смысле очень-очень такой охранительную позицию.
Но есть не лекарственные такие вещи, опять-таки из вашей книжки. Я подчеркнул, я как человек, мне кажется, отчасти подвержен этому синдрому, но здесь очень точно. Во-первых, кофе в больших количествах, и, во-вторых, физическая активность, спорт. И вот я замечаю, что позанимавшись спортом, физическая активность в течение там, часа или двух, я возвращаюсь к работе, и у меня совершенно другой уровень концентрации, продуктивности. Вот, очень интересно, как вот это вот...
Ну, серьезные бы проблемы это бы не решило, если бы у вас
не удалось себя диагностировать.
Ну, в смысле, в любой непонятной ситуации лишний раз заниматься спортом, это, в принципе, принципе, и от тревожности, и от депрессии, и, ну, то есть это не вылечит совсем, но это не несколько улучшит самочувствие.
Прекрасно, я думаю, это вообще может быть лозунгом нашей сегодняшней передачи. В любой непонятной ситуации занимайтесь спортом. А мы продолжим буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня книга «С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города», и один из ее авторов — Дарья Варламова, и ее научный консультант — Павел Бесчастнов. Дарья — журналист, Павел — врач-психиатр, психотерапевт. И у нас еще один психотерапевт — Георгий Стефанов, с которым записан наш следующий сюжет.
Говорить о том, что по умолчанию сам факт наличия большого города вызовет какое-то невротическое расстройство, скорее нельзя, чем можно. Потому что если человек к этому адаптирован, если он к этому привык, то для него это является нормальной средой, в которой он нормально, хорошо себя чувствует. Да, если эта среда является для него в чем-то новой, и он к ней в чем-то не приспособлен, то это может играть, ну, довольно мощным фактором развития, ну, собственно, каких-то стрессовых состояний. Поэтому специфических расстройств, связанных с какой-либо средой, скорее нет. Если говорить про так называемые эндогенные расстройства, их особенность в том, что формально никаких внешних причин для их развития нет. То есть есть скорее некая генетическая предрасположенность, которая тоже не такая четкая, не найдено там четких конкретных генов, они общие, скажем, да, для многих психических нарушений, но тем не менее такая зависимость есть. То, что какие-то провоцирующие факторы могут дать толчок к развитию того же самого, не знаю, биполярного расстройства. В этом смысле можно говорить о том, что для людей вот с такой вот эндогенной предрасположенностью формально можно говорить, что есть некая предрасположенность, которой нужно дать условия для проявления. Самыми, ну, простыми признаками биполярного расстройства является, ну, собственно, колебание настроения. Колебания не от нормального к плохому, как часто люди говорят, что вот у меня есть колебания настроения, я часто раздражаюсь или там часто ярко эмоционально реагирую, а колебания от повышенного, от хорошего, от приподнятого к плохому, сниженному. Это вот в классическом варианте. Диагностировать у себя можно, и более того, лечение биполярного расстройства, оно основано на том, что сам человек учится замечать признаки ухудшения, изменения состояния. То есть помимо подбора лекарственной терапии, которая необходима в случае биполярного расстройства, психотерапия сводится в том числе к тому, чтобы человек учился сам распознавать признаки изменения состояния. Потому что кроме него это никто не будет замечать. Другой вопрос: зачем у себя-то это обнаруживать, если можно, в принципе, дойти до психиатра, который может сказать, есть или нет. Ну, с большей долей вероятности, чем сам человек, который в этом разбирается там по, не знаю, по Википедии, да? Это не претензия, каждый человек сам лучше знает свое самочувствие, это факт, да? Но интерпретировать это самочувствие в нужном русле не каждый человек может правильно. Есть представление о том, что все психическое – это плохое, да? То есть у нормального человека психики нет, а есть, ну, там, не знаю, душа, нервы, тело, как бы, а все, что связано с корнем псих, это что-то как бы для психов. А у меня нервы расшатались, да? Поэтому такое предубеждение есть очень широкое. То есть у неврологов гораздо больше загруженность, чем у там психиатров, психотерапевтов, потому что сначала люди идут к ним. Понятие нормы очень условное, определяется скорее самочувствием человека. То есть в целом в современном подходе к здоровью, к лечению, необходимость этого лечения определяется самочувствием человека. То есть человек может жить в таком состоянии, и ему, в общем-то, хорошо. И тогда можно считать это нормальным состоянием.
Это был психиатр Георгий Стефанов. Но вот здесь действительно, мне кажется, поднята очень важная проблема – предубеждение против психических болезней, что все психическое – это плохое, да? Вот есть такая стигматизация в обществе? Это какая-то российская часть?
Российская в большей степени. Просто на Западе с этим боролись с 60-х годов и уже, ну, какого-то прогресса достигли к нынешнему моменту. А в России люди, ну, просто мне после выхода книжки довелось довольно много общаться с людьми, у которых разные проблемы такого рода, и люди боятся разговаривать об этом с родственниками даже. а люди боятся как-то в этом признаваться. То есть действительно это что-то постыдное, что-то слабость или что-то, что может сделать тебя изгоем. И, ну, плюс какой-то флёр исторических воспоминаний, видимо, и страшилок, связанных с психиатрией.
Советская психиатрия.
Люди как-то, ну, вот боятся идти, потому что они не очень понимают, какое качество сервиса они получат.
Ну и тем важнее, да, наверное, каминг-ауты, которые случаются, вот как было с Фраем, как вот просто у меня в кругу друзей, знакомых, в Фейсбуке пишет человек, да, у меня клиническая депрессия, да, я лечился, и вот как оно бывает.
Нет, ну да, это совершенно верно, но хочу сказать, что между тем какая-то эволюция, какой-то прогресс, несомненно, есть. Даже вот у меня на глазах за время практики моей, там, 15 лет назад, когда молодым специалистом начинал, то есть с 99-го года. А в психиатрии, ну, все было гораздо сложнее и хуже. То есть год за годом постепенно, ну да, все-таки вот повышается психологизация, условно говоря, населения. И людям, ну, то есть это прям заметно чаще, активнее, быстрее за собой опознают, что со мной что-то не так. И это не просто что-то не так, что вот живи с этим, а что это стоит к этому пойти. Там, к психологу, психотерапевту, к психиатру, ну, из всего спектра, там, по настроению.
Психоаналитику.
Психоаналитику, если угодно. Ну, это уж, да, мне важно кому. Ну, то есть какой-то мне вне... Это, вот, это выходит за рамки моих личных трудностей. Ну, то есть это мои личные трудности, конечно.
Ну, происходит некая объективация, да, болезни. Угу. Человек отделяет себя от этой болезни, смотрит на нее как на проблему и начинает к ней, да, уже, да, системно, то есть, структурно подходить.
Быстрее сейчас это стало. Ну, разумеется, все равно это еще в процессе долгого пути.
Ну, собственно, об этом наш следующий сюжет, где психоаналитик Мария Есипчук говорит о способах лечения и в том числе о том, куда идти человеку с этой проблемой.
Если человек соглашается на такое исследование, как психоанализ, которое, ну да, не сулит каких-то быстрых, понятных и внятных результатов, что касается эффективности, здесь есть другие методы, куда более быстрые, и в городе, если уж к нашей теме возвращаться, люди в нашем больше ходят не к психоаналитикам, а в аптеку. Так вот, человек, который приходит за помощью, может встретить разные ответы на свой призыв. И ответ со стороны устранения симптома. Мы сейчас подберем лечение, и ваше страдание исчезнет или станет меньше, или сделайте еще несколько шагов, сделайте, как мы вам скажем, и мы вам обещаем, что будет лучше. А есть другой ответ. Не по типу убрать симптом, ну, а по типу им заинтересоваться. Психоанализ в этом же самом симптоме будет искать и источник возможного изобретения. Вот о чем мы начинали вначале говорить, что помимо разрушительной функции этот симптом еще и служит чему-то. Ну, это довольно банальная мысль, что тот же самый бред, содержание которого совершенно не интересует психиатра, будет мыслиться психоаналитиком Жаком Лаканом как что-то, выполняющее еще и некоторую конституирующую созидательную функцию в отношении той нехватки, которая у этого пациента была до того, как он его сконструировал на этом месте. То есть, да, мы тоже не слишком заинтересованы в содержании этого бреда, но мы знаем, что у этого бреда есть некоторая функция. И если мы просто его купируем, что действительно современная психофармакология позволяет делать довольно эффективно, то что на себя возьмет эту функцию, это вопрос. Я считаю, что сотрудничество с врачами, которым, без сомнения, у меня есть и доверие, и пиетет, и я не буду выступать на позициях антипсихиатрии и говорить, что давайте закроем все больницы и будем разговаривать друг с другом. Нет, я считаю, что сотрудничество уместно развивать в цивилизованном направлении. На мой взгляд, это будущее, да, это суперпродуктивно, когда это удается, это сотрудничество. Вот. Ну, здесь, в России, это редкость, скажем.
Павел, а ваше отношение к психоанализу? Вот я смотрел сейчас, когда сюжет, собственно, и у Даши, и у Павла так немножко такие скептические улыбки ловил я на ваших устах.
Ну, да, совершенно верно. Несколько скептическая. Я в целом за то, что пусть расцветают все цветы, и пусть, значит, развивается 100 школ. И, ну, если есть психоаналитики, и у них к ним приходят люди, ну, они в этом видят свою пользу, в этом видят свой смысл. Лично мне эта модель не близка, ну, то есть я не хочу там критиковать и что-то плохое про коллег говорить, ну, они работают, у них и на это есть запрос, если есть запрос, ну, окей, все хорошо.
А есть контроверза какая-то между психиатрией и психоанализом?
Нет, есть контроверза между разными психотерапевтическими направлениями. То есть вот просто...
А есть люди, которые, человек, который одновременно является психотерапевтом, психиатром и практикующим психоаналитиком?
Фрейд был.
Да.
Ну, Фрейд, но сейчас в, как бы, в клинической практике.
Психоанализ – это одно из направлений психотерапии. А, в общем, вот то, что вы тоже с некоторым скепсисом, и что же, вы просто будете разговаривать, там, это ж таблетки, это ж таблетки, а вот поговорить, ну, поговорить я, типа, и там дома могу поговорить. Mm-hmm. Ну, это не совсем просто поговорить, это все-таки в процессе беседы предполагает, что какие-то изменения произойдут. И в этом плане, ну, мне не близка позиция психоаналитиков, потому что, на мой взгляд, если у человека есть проблема, ну, вообще-то стоит ее решать. Если человек уже как-то же из силу его душевных состояний живется плохо, в первую очередь нас должно, ну, то есть неважно, как я дошел до жизни такой, в первую очередь нам интересно, как, а что по этому поводу поделать, и как, ну, сделать так, чтобы было нормально. А откуда там психотравмы, не психотравмы, зачем это нужно, и как меня к этому привело, и подобного рода исследования, они возможны, то есть я их совершенно не отрицаю, этим можно заниматься, но лишь в той, это нас интересует только исключительно в той мере, как поможет человеку справиться, там, решить свои душевные проблемы. Вот, поэтому в этом смысле у меня вот подход отличается от...
Куда идти, человек, мы уже завершаем нашу передачу, а вот когда он осознал свою проблему, с чего начать, на какие первые шаги, куда идти, бояться, чего не бояться?
Бояться много чего, и одновременно можно и не бояться, в смысле, что это лотерея в некоторой степени, в разных психдиспансерах, в разных заведениях, разное качество обслуживания. То есть хорошо бы найти сообщество людей, которые обмениваются подобным опытом. Скажем, в Фейсбуке уже появилось сообщество, где люди обмениваются опытом терапии.
Частная или государственная клиника? Насколько...
Зависит от некоторых нюансов. Как я понимаю, частные терапевты и психиатры не имеют доступа к сильно действующим препаратам, то есть чем-то сильно действующим, видимо, лучше идти в государственную клинику. А если, ну, в принципе, сейчас страхи по поводу того, что ты оставляешь какие-то следы в архивах на тему своего психического состояния, несколько преувеличены, но в целом,
того,
если
что
хочешь...
права водительские не дадут. Ты сходил на консультацию в ПНД, а потом тебе права не дали.
Смотря с чем ты сходил, в принципе, я считаю, что если ты в острой психотической фазе, то, как бы, может быть, лучше не давать права какое-то время, то есть тут вопрос. Но вот это вот то, что это навсегда останется в архивах и потом будет отравлять всю мою жизнь, меня никогда не примут на работу, не дадут права и все на свете, но это преувеличено.
Это частная тайна.
Да, но это можно, наверное, поднять, ну, как бы, через какие-то базы, как бы, у нас иногда, ну, очень странные базы, там, милицейские,
можно, да,
и все тому,
да,
подобное, можно купить на Савеловском рынке, то есть не сказать, что это 100% там засекречено, но в целом это никого, кроме вас, особо не касается.
В целом не бояться. Я думаю, это тот, собственно, вывод, к которому мы шли весь этот эфир, что не надо бояться разобраться в себе, признаться себе в том, что существует проблема, в том, что, возможно, это болезнь, и прийти с этой болезнью и к врачу, к психиатру, к психотерапевту, это ваш выбор уже, поговорить со своими родственниками, и в любом случае помните, что нету здоровых, а есть недиагностированные. Это была программа «Археология», у нас в гостях были Дарья Варламова и Павел Бесчастнов, меня зовут Сергей Медведев, смотрите телеканал «Настоящее время».
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».